Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час поверх барьеров.
Азадех Муавени, иранка, дочь мигрантов, выросла и получила образование в Америке. А в 2000 году вернулась в Иран, уже американской журналисткой, корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс». Поэтому Иран в ее книге виден в редком ракурсе, с позиции человека-амфибии, образно говоря, с позиции наблюдателя, имевшего опыт жизни в двух обществах, в демократическом и в тоталитарном, в христианском и в мусульманском, в секулярном и в религиозном. Сначала Муавени описывает свое бурное возмущение иранской полиции нравов, на которую ее иранские друзья смотрят с циничным равнодушием.
Посмотрите, к чему приводят жесткие запреты на любовные отношения подростков. Они лишь возбуждают животные инстинкты. В Иране подростки одержимы сексом, они только о нем и думают, как голодающие о еде.
Но потом автор описывает и недовольство иранских друзей ее американской моралью.
Почему ты так цепляешься за простецкую американскую честность и открытость в отношениях между мужчинами и женщинами? Честность – это так хлопотно, так чревато последствиями, так разрушительно, в конце концов.
Любопытно, что в своей книге Муавени часто спорит и сама с собой, одна ее ипостась с другой. Например, она пишет.
«Иранское общество больно, духовно разрушено, уныние – национальная эпидемия. Все лечатся, кто йогой, кто гомеопатией. Подростки и везде существа эгоистичные в Иране возводят эгоизм в жизненный принцип, считают его главным условием выживания. Оппозиционеры, столь бесстрашные в 90-е годы, когда они мужественно противостояли правительственным гонениям, сейчас устали и решили, что пока юридическая система, армия и государственные институты находятся в руках фундаменталистов, на реформы все равно нет никакой надежды. Многие активисты пошли на сделку с властями. Они отойдут от политики, а власти оставят их и их семьи в покое.
Но уже через несколько страниц горечь автора обращается с Ирана на Америку.
Только и читаешь в американских статьях и отчетах об Иране. Исключительно статичная, исключительно репрессивная, по всем показателям идущая под уклон страна. Никто не хочет видеть, что режим, созданный в Иране религиозными фундаменталистами, уже похож на растрескавшийся асфальт, сквозь который прорастает трава, с сорняками, с колючками, но и с цветами свободы.
«Американский час. Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 8 марта 2005 года.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Круглый год, 8 марта. Животные корни человеческой морали. В книжном обозрении «Американского часа» губная помада «Джихад». Песня недели. Нью-Йоркский фестиваль Киры Муратовой. «Море внутри». «Право на смерть». Гость недели. Русская балерина Ирина Колпакова, наставница Американского балетного театра. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. Хотя 8 марта, самого основания праздника 95 лет назад, отмечается как Международный женский день, в Америке о нем редко вспоминают. Что и понятно. Возлюбленных поздравляют зимой в день Валентина, матерей весной в майский день матери. Что касается женщины как таковой, вне зависимости от ее семейного статуса, то я бы сказал, что в эмансипированной Америке 8 марта празднуют круглый год. Как показывает статистика, женщины тут опережают мужчин всюду, где им не мешают. Они лучше учатся, успешнее работают, дольше живут и, кажется, могут добиться всего, чего захотят. Всего, чего они захотят. В самом деле, на протяжении всей истории им приходилось считаться с мужскими капризами. Мы специально надели на них вериги запретов, чтобы они нас не бросили.
Вот так скороходом из сказок дают железные сапоги, чтобы не слишком шибко бежали. Дискриминация – тирания слабых. Стоило, однако, одному-двум поколениям женщин освободиться от неравенства, как сразу стало ясно, кто чего стоит. А ведь женщина всего этого добилась в чуждом ей мире, скроенном по чужой, мужской выкройке. Собственно, потому и привычный нам феминизм – это лишь борьба за обретение прав в мужском обществе. Речь идет о том, чтобы женщинам дали возможность играть чужую роль, скажем, воевать, боксировать или отпускать грехи. Следующий этап в борьбе полов начнется лишь тогда, когда женщина станет воевать не за жалкую процентную норму, а за то, чтобы перестроить мир, сделав его своим, более женским. Готовя нас к этим революционным переменам, Габриэль Маркес писал:
«Единственная новая идея, способная спасти человечество, это отдать власть над миром в женские руки. Разрушив среду обитания и чуть не всю планету, мужчины за последние 10 тысяч лет уже показали, на что они способны. Теперь только женщины, чье генетическое призвание – беречь и охранять жизнь, смогут исправить дело».
Any note you can hold, I can hold longer.
I can hold any note longer than you.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Часто для того, чтобы заглянуть в будущее, нужно отступить в прошлое, причем очень далекое. В последние годы дискуссии о месте женщин в нашем обществе опираются на эволюционную теорию, которая, как и все в этом мире, подвержена веяниям моды. Дело в том, что, как сегодня считают многие специалисты по приматам, судьба человека трудна и жестока, потому что мы ведем свое происхождение от обезьян не той породы. Назначив себе предками павианов и шимпанзе, мы принимаем их суровое и несправедливое, сугубо патриархальное наследство. Закон и порядок, страх и ужас, террор и насилие, грех и вину. Другое дело – бонобо. Близкие родственники шимпанзе, эти обезьяны, первыми в природе достигли полового равноправия. Кстати, бонобо и выглядят намного изящнее. Вот что о них пишет автор первой монографии о бонобо Франц де Ваал.
По сравнению с шимпанзе, бонобо, что Конкорд рядом с Боингом. К тому же, не уступая в интеллекте шимпанзе, они превосходят их в чувствительности.
Важно, однако, другое. Эта редкая порода африканских обезьян является уникальный пример сообщества, в котором самцы и самки живут в невиданной и завидной половой гармонии. Неудивительно, что бонобо стали любимцами самых радикальных ветвей феминизма, который увидел в этих обезьянах подсказанный самой природой пример для подражания. Бонобо создали сложную систему отношений, построенную не на насилии, а на любви. Агрессию у них всегда замещает секс. Франц де Ваал подвел итог своим исчерпывающим исследованиям одной фразой.
Они ведут себя так, как будто прочли Камасутру.
Уроженец Голландии Франц де Ваал в 1981 году перебрался в Соединенные Штаты, чтобы работать с бонобо в богатых американских зоопарках. Этот опыт позволил ему перенести свои наблюдения из области зоологии в сферу морали. Именно такой проблеме посвящена его последняя книга «Происхождение добра и зла у человека и других животных». На обложке, естественно, изображены ласкающие друг друга бонобо. С профессором де Ваалем беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Что говорит нам зоология о происхождении добра и зла в животном мире? Мы судим о том, что является хорошим или плохим поступком по воздействию на наше общество. Если действие помогает людям, мы считаем это добром. Если оно наносит вред, мы считаем это злом. Очень просто. Животные же наблюдают за поведением членов их группы и контролируют его. Я говорю о млекопитающих – собаках, волках, слонах, приматах, дельфинах. И если они видят, что кто-то не исполняет свою роль в группе или ведет себя слишком агрессивно, им это не нравится. И они могут изгнать такую особь из своего общества. То есть у животных есть своего рода социальный стандарт, определяющий, что допустимо и что недопустимо. Это еще не означает, что у них есть понятие добра и зла в том смысле, в каком оно есть у нас, но их система принятия и непринятия того или иного поведения подходит довольно близко к нашей. Можем мы сказать, что животные невинны, потому что не ведают, что творят? Не думаю, что мы можем так сказать, потому что можно быть невинным только при отсутствии умышленных намерений совершить зло. У животных нет умышленных намерений причинить ущерб, вред или боль во имя какой-то идеи. но умышленные намерения у них все же есть. Вот как, мне кажется, нужно смотреть на это. И в обществе животных, и в мире людей оценивается поведение отдельных членов общества. Но эта оценка не санкционирована религией, всегда учитывающей мотивы поведения. Оценивают другое, приемлем или нет тот или иной вид поведения для общества. Возьмем шимпанзе. Если один самец набрасывается на другого, это понятно. Идет борьба за доминирование. Никто в группе не возражает, члены группы могут принимать сторону того или иного участника конфликта, но никто не выступает против схватки. Однако, если самец набрасывается на беззащитного детеныша, то это считается неприемлемым поведением, и вся группа преследует нарушителя и может даже наказать его. Речь, конечно, идет не о том, что обезьяны отличают добро от зла, а о том, что в их обществе считается поведением приемлемым и неприемлемым. Зависит ли наше представление о нравственности от наших предков-обезьян? Наша мораль опирается на определенные основные характеристики общества. Она не могла бы существовать, если бы у нас не было чувства привязанности друг к другу, ощущения себя частью общества, если бы у нас не было понимания необходимости сотрудничать с другими членами общества. У нас не было бы морали в том виде, в каком мы ее знаем. Хотя некоторые философы представляют мораль рациональной, в основе морали лежат нравственные нормы, такие как взаимопомощь, привязанность, сопереживание, сотрудничество, соблюдение правил поведения. И все их можно найти в поведении стадных животных, особенно у шимпанзе. Но это не значит, что шимпанзе знает, что такое нравственность. Просто для шимпанзе характерно социальное поведение, некоторые черты которого мы интегрировали в основу нашей морали. Ну, например, шимпанзе делится едой. Если у одной есть еда, другие протягивают лапу так же, как нищие у людей, и имущие делятся с неимущими. Взаимопомощь лежит в основе морали. Сегодня я кормлю тебя, завтра ты меня. Так же и у людей. Взаимопомощь – центральный элемент человеческой морали. Другие составляющие тоже можно найти у животных, так что явно прослеживается связь между человеческой моралью и социальным поведением животных. Вы много работали и продолжаете работать с обезьянами бонобо. Чему они нас научили? Бонобо интересны прежде всего тем, что для понимания эволюции человека они имеют такое же важное значение, как шимпанзе. У шимпанзе очень развитая иерархия. Они очень агрессивны, они часто даже убивают друг друга. Бонобо абсолютно противоположные по характеру. Более миролюбивые, любвеобильные, не стремящиеся к доминированию, рефлекс защиты своей территории у них не так сильно развит. Ученые оставляют эти качества без внимания и более досконально изучают шимпанзе. Но у нашего миролюбивого предка мы можем научиться большему, чем у воинственного. Бонобо очень чуткие. Они умеют сопереживать, хорошо чувствуют эмоциональное состояние других. Мы справедливо гордимся нашим человеческим гуманизмом, но такое же поведение наблюдается у бонобо. Приведу пример. Сегодня люди собирают средства, чтобы оказать помощь пострадавшим от цунами в Южной Азии. Это пример сопереживания. Мы сочувствуем их горю. Сопереживание – характерное для людей поведение. И мы не без зазнайства считаем его присущим только людям. Когда мы поступаем плохо, мы говорим, что мы ведем себя как животные, то есть виним нашу биологию. Однако, как показывает опыт, сопереживание характерно и для многих стадных, то есть социальных животных. Каких животных вы любите больше всего и почему? Мои любимые, конечно, шимпанзе и бонобо. И люблю я их, потому что они не только очень общительные, таких животных много, но и потому что они очень умны. Они не перестают удивлять меня. Так, скажем, они показывают, что знакомы с понятием «политический процесс». Когда два самца дерутся из-за самки, все в группе голосуют, поддерживая того или другого. В их очень сложном поведении каждый день проявляется что-то новое, и поэтому с ними очень интересно работать.
You'll be happy with them. Take my soon we'll all be singing of the odd swing. Now when I say vote for Mr. Rhythm, you all know I mean Chick Webb.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Драматическое развитие событий в Иране, естественно, привлекает внимание к редкой книге, автор которой может увидеть происходящее в этой стране сразу и изнутри, и снаружи. У микрофона книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
Азадех Муавени, иранка, дочь иммигрантов, выросла и получила образование в Америке. А в 2000 году вернулась в Иран уже американской журналисткой, корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс». Поэтому Иран в ее книге виден в редком ракурсе, с позиции человека-амфибии, образно говоря, с позиции наблюдателя, имевшего опыт жизни в двух обществах – в демократическом и в тоталитарном, в христианском и в мусульманском, в секулярном и в религиозном. Сначала Муавени описывает свое бурное возмущение иранской полиции нравов, на которую ее иранские друзья смотрят с циничным равнодушием.
Посмотрите, к чему приводят жесткие запреты на любовные отношения подростков. Они лишь возбуждают животные инстинкты. В Иране подростки одержимы сексом, они только о нем и думают, как голодающие о еде.
Но потом автор описывает и недовольство иранских друзей ее американской моралью.
Почему ты так цепляешься за простецкую американскую честность и открытость в отношениях между мужчинами и женщинами? Честность – это так хлопотно, так чревато последствиями, так разрушительно, в конце концов.
Любопытно, что в своей книге Муавени часто спорит и сама с собой, одна ее ипостась с другой. Например, она пишет.
Иранское общество больно, духовно разрушено, уныние – национальная эпидемия. Все лечатся, кто йогой, кто гомеопатией. Подростки, и везде существа эгоистичные, в Иране возводят эгоизм в жизненный принцип, считают его главным условием выживания. Оппозиционеры, столь бесстрашные в 90-е годы, когда они мужественно противостояли правительственным гонениям, сейчас устали и решили, что пока юридическая система, армия и государственные институты находятся в руках фундаменталистов, на реформы все равно нет никакой надежды. Многие активисты пошли на сделку с властями. Они отойдут от политики, а власти оставят их и их семьи в покое.
Но уже через несколько страниц горечь автора обращается с Ирана на Америку.
Только и читаешь в американских статьях и отчетах об Иране. Исключительно статичная, исключительно репрессивная, по всем показателям идущая под уклон страна. Никто не хочет видеть, что режим, созданный в Иране религиозными фундаменталистами, уже похож на растрескавшийся асфальт, сквозь который прорастает трава, с сорняками, с колючками, но и с цветами свободы.
И автор ведет читателя в тегеранский постреволюционный клуб здоровья, в бар «Элли Макбил», на полулегальную демонстрацию мод и на вечеринку «Техно-Ашаура», демонстративно устроенную в день святого мученика Хусейна, внука Магомета. Муавени пишет.
Огромное число тегеранцев успешно маневрирует между всеми запретами режима. Западные фильмы официально запрещены. Но у каждого есть свой фильми. Владелец подпольного видеомагазина на колесах, который объезжает дома своих клиентов с чемоданами, полными заграничных фильмов. Мужчины, даже самые осторожные, рискуют покупать сателлитные антенны, чтобы смотреть новости и спорт. Женщины почти поголовно перестали носить в сумках носки и повсюду ходят в сандалиях на босу ногу. Они даже знают, где и когда можно надеть короткое платье или подмазать губы помадой.
При таком массовом неповиновении властям ничего не остается, как смотреть на что-то сквозь пальцы. Например, очереди за паспортами раздельные в одной мужчины и в другой женщины. Но на мотоциклах ездят вместе, да еще и в обнимку, иначе не удержаться. Большинство женщин все еще ходят по улицам, закутанные так, что фигуры не видно. Но зато число пластических операций дошло до фантастических цифр, потому что женщины делают всю ставку на красоту лица. Подростки упиваются голливудскими фильмами и с трогательной наивностью подражают поведению и манерам их героев. И Муавени приходит к такому выводу.
Иранская революция обернулась воинственным мусульманским фундаментализмом. Но, по иронии истории, она имела неожиданный побочный эффект. Она сделала толерантным огромный сектор иранского общества. И вся эта масса людей, от студентов-активистов до торговцев наркотиком экстаси, мало-помалу переделывает, перекраивает, перекрашивает настоящее и будущее Ирана.
Я обратила внимание на эту книгу, потому что судьба ее автора, молодой иранки Азадех Муавени, похожа на судьбу моей младшей дочери и многих других эмигрантских детей. Родившиеся в тоталитарных странах, но выросшие и получившие образование в Америке, они оказались детьми двух культур, двух историй, двух систем, двух религий. Им знакомо противоречивое чувство лояльности к двум странам. Когда в поисках корней они возвращаются из Америки в родную страну, они чувствуют себя аутсайдерами в обеих. Но именно это мучительное раздвоение часто делает их проницательными наблюдателями, компетентными переводчиками и заинтересованными посредниками между двумя мирами. Завидная роль.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Фильм «Легенда. Лихорадка субботнего вечера» вышел на экраны уже почти что 30 лет назад, но до сих пор продолжает удерживать свой статус как один из самых культовых американских фильмов. В апреле этого года на нью-йоркском аукционе даже будет выставлен разноцветный светящийся пол, на котором Джон Траволта выделывал танцевальные номера в фильме, сделавшим его знаменитым, а умирающий к тому времени стиль диско – сенсацией. Львиной долей своего феноменального успеха фильм обязан музыке, написанной теперь уже легендарной группой Bee Gees, задавшей тон равноправия мужчины и женщины на одной из самых первых нейтральных территорий – танцплощадке. Вот самый яркий и уместный к 8 марта пример. Песня «Больше, чем женщина» – «More than a woman». «Она больше, чем просто женщина для меня» – поют не выходящие из моды Bee Gees.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Американский час. Поверх барьеров».
Сегодня в гостях «Американского часа» Ирина Колпакова. Эта выдающаяся балерина многие годы была ведущей солисткой, гордостью и украшением Кировского, ныне снова Мариинского балета. Обладательница всех возможных орденов и званий, Ирина уже 15 лет живет в Америке и работает в Американском балетном театре педагогом-репетитором. С балериной Ириной Колпаковой беседует корреспондент «Американского часа» Майя Прицкер.
Ирина Александровна, когда вы приехали в Соединенные Штаты Америки и что вы при этом пережили?
Я приехала 89 мая.
По приглашению Михаила Барышникова.
Да, и подписала контракт на следующий год, с 90-го года. И когда я приехала, Миша перед моим приездом ушел из театра. Это была для меня жуткая трагедия, и я не понимала, что мне делать, но у меня был подписан контракт, и я очень расстроилась. Потому что у меня не было языка никакого. У меня были знакомые и друзья, но их было не очень много, и мне было очень трудно.
Тем не менее, вы все это преодолели, и вот уже 15 лет работаете в Американском балетном театре, вы работаете еще и в театре в городе Индианаполис.
В Индианаполисе.
Да.
А театр наш называется компания «Ballet International».
В ней работаете не только вы, работают ваши коллеги из бывшего Советского Союза и ваш муж.
Да, и еще у нас директор Эльдар Алиев, мой коллега по Кировскому театру. Поэтому как-то нам легко работать, потому что у него какой-то обнаружился талант организаторский, и он хорошо руководит театром.
Коль речь зашла о вашем театре и о вашем опыте с Американским балетным театром, сразу естественный вопрос. Чему вам приходилось учить? Что вы хотели передать вашим артистам, с которыми вы работали?
Выразительности я хотела их научить. То есть, ну, то, чему учили меня в нашей школе, то, чему я училась, пока я танцевала, и мои педагоги и репетиторы учили меня, тому же, угу. Ничему больше, потому что мне кажется, что в нашей школе заложены все компоненты для того, чтобы быть артистом балета высокого класса. Я хотела их научить легкости движения, понимания стиля того или иного спектакля, который они танцуют, и культуре, настоящей культуре танца.
«Американский час. Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 8 марта 2005 года.
Говорит «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – Нью-Йоркский фестиваль Киры Муратовой. «Море внутри. Право на смерть». Гость недели – наставница Американского балетного театра Ирина Колпакова. В Америке, где с трудом приживается любое иностранное кино, кроме, пожалуй, последние годы китайского, русскому кинематографу приходится особенно туго. Причем хуже всего обстоят дела как раз самыми важными, самыми интересными фильмами. Скажем, зрителей на премьеры «Германа» хватало, чему я сам свидетель, в лучшем случае, на 2-3 сеанса. Правда, в зале всегда сидела такой знаток, как покойная Сьюзен Зонтак. К счастью, в Нью-Йорке есть беззаветные энтузиасты кинематографа, которые регулярно проводят фестивали российского кино, компенсирующие провалы проката. Благодаря таким мероприятиям взыскательным нью-йоркским зрителям удалось посмотреть ретроспективы Тарковского, Кончаловского, фестиваль самых ярких фильмов 60-х годов. Теперь дошла очередь до Киры Муратовой. У микрофона корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
Смотреть Киру Муратову – это как выпить полный стакан чистого спирта. Когда ее астенический синдром вышел на экраны в 1989 году, зрители восприняли его сложно. Некоторые просто плевались и уходили из зала. «Ну зачем, — говорили они, — показывать такую чернуху? Всех этих отвратительных продавщиц рыбы, орущих на давящуюся очередь. Этот убогий жалкий быт, неожиданное шизофреническое хамство, полную пошлого романтизма, пустую любовь между мужчинами и женщинами. Зачем еще раз с экрана напоминать о уродливом бессознательном существовании?» Однако шла перестройка, и астенический синдром запомнился как ее важная веха. Кира Муратова стала одним из первых режиссеров, который прямо и жестко показал фактуру советской жизни, вплоть до примитивных узоров на дешевых ковриках, висевших чуть ли не в каждой советской квартире. Сегодня, 16 лет спустя, астенический синдром будет испытывать терпение уже нью-йоркской публики. В одном из самых престижных залов США, в синематеке Линкольн-центра, проходит ретроспектива фильмов Киры Муратовой. Вот как реагируют нью-йоркцы на астенический синдром. Этот фильм очень скучный, длинный и совершенно бессмысленный. Ну, понятно, он должен показать советское общество. Но зачем это делать на протяжении 183 минут? Каждая сцена слишком длинная. Это какая-то непонятная мешанина. Я очень раздражен и разочарован.
Такие фильмы, они заставляют тебя думать. Особенно этот фильм. Я, в принципе, помню, как оно было. Вот эти все очереди огромные и... Люди как бы ругаются. Почему? Потому что жизнь тяжелая, да? Но мне кажется, что вот такие фильмы нужно показывать, а не фантазии, не то, что Голливуд в основном делает, да?
Очень скучный фильм. Мы, американцы, привыкли к фильмам, где есть действие. Ну, драма, конечно, может быть, но позитивная. А тут все очень грустно. Это не для нас. Замечательный фильм. Напоминает мне фильмы Фассбиндера. И многого требует. То есть фильм на тебя как бы смотрит, и ты должен отвечать ему внимательным взглядом. Я просто поражен мастерством режиссера. Мысль провести подобную ретроспективу родилась еще в 1995 году. Тогда здесь же, в Линкольн-центре, проходили показы советских фильмов эпохи гласности. И главные кураторы этого мероприятия, Ричард Пенни и Алла Верлоцкая, принимали Киру Муратову в Нью-Йорке. Ну а потом все сошлось. В ноябре 2004-го Муратовой исполнилось 70 лет. Недавно у нее вышел новый фильм «Настройщик». Если не сейчас, то когда? Рассказывает директор программных показов Линкольн-центра Ричард Пенни. Муратова не боится делать так, чтобы зрителю стало неуютно. Она заставляет людей по-настоящему пристально взглянуть на собственные жизни, на собственную страну. Никогда ничего не смягчает, не добавляет сиропа. И мне этот подход, иногда, признаться, очень жесткий, кажется новым и свежим. Все, что зритель переживает, напрямую, никаких тебе здесь уловок. Она бесстрашно следует своему видению и не боится реакции публики. Это творческое мужество, не знающее компромиссов. Кира Муратова вышла из творческой среды в ГИКа 60-х годов и времени советской оттепели. Из той же плеяды, что и выдающиеся кинематографисты Шпаликов, Тарковский, Кончаловский. Ее ранние фильмы «Короткие встречи» и «Долгие проводы» были полны неловкости и порывов юности. Однако власти не посчитали их невинными. Фильм «Долгие проводы» был положен на полку, а Муратову исключили из Союза кинематографистов. Свой следующий фильм она сделала только 15 лет спустя. И до сегодняшнего дня продолжает напряженно работать. Картину «Настройщик» она закончила в 2004-м. Фильм о том, как молодой человек вкрадывается в доверие к двум пожилым женщинам и потом их обманывает. То есть о таком прохвосте, настройщике человеческих душ, которых сейчас так много развелось. Георгий Дели, актер, сыгравший главную роль в фильме. Широкой публике известен юмористической телепередачей «Маски-шоу», которую он для себя создал. С Кирой Муратовой у него была совсем другая работа.
У нее тот почерк, который так ярко выражен на экране, он присутствует и внутри этой работы. Не буду скрывать, мне безумно интересно было самому понаблюдать, поскольку я тоже режиссер, и чему-то научиться. Я пытался, я подглядывался, то есть снималась, допустим, какая-то сцена, я не уходил, я все время был рядышком. Я иногда наблюдал, как она работает, пытался делать какие-то выводы. И чем больше я наблюдал, тем больше приходил к выводу, что я ничего не понимаю. То есть, скорее всего, наверное, интуиция процентов на 70 ведет ее как режиссера. Но при этом, конечно, ее опыт. Она никогда не стесняется спросить что-то. Если она чего-то не знает, она не скрывает этого. Я уважаю таких людей, которые постоянно учатся, смотрят на жизнь широко раскрытыми глазами, удивляются. У нее прекрасное чувство юмора, но такое весьма своеобразное. То есть некоторые вещи ее очень забавляют, веселят. А некоторые какие-то шутки, то есть она даже не понимает, что шутят. Она очень хорошо чувствует актеров. Человеческое внутреннее состояние, его душевное, психическое состояние. Знает, как из этого человека выявить это, вынести на экран. Она ведь использует не только профессиональных, даже чаще непрофессиональных актеров. Приглашает, и она заставляет их жить в этих обстоятельствах, и они очень достоверные. Это вот как в жизни. Если снимать жизнь скрытой камерой и провоцировать какие-то ситуации, вот это так и будет выглядеть.
В Линкольн-центре показывают 8 фильмов Киры Муратовой. Организовать ретроспективы было достаточно сложно. Копии фильмов оказались разбросанными по разным киностудиям бывших республик СССР. Некоторые фильмы пришлось печатать заново и заново набивать на них субтитры. Однако кураторы ретроспективы об этих проблемах стараются не думать. Как и о том, хватит ли им зрителей, чтобы окупить проект, рассказывает организатор просмотров Алла Верлоцкая.
Как кинокуратор, наверное, про это невозможно думать, потому что это сфера, которая, ну, она не коммерческая совершенно, она образовательная, она просветительская, она синефайловская, она скорее принадлежит области сохранения киноязыка. И когда мы говорим о всех развивающихся технологиях, о том, что сейчас, в принципе, любой ребенок может взять диджитал-камеру, пойти на улицу снимать кино, и он будет кинематографистом, мне кажется, с огромным наводнением рынка и вообще вот этого вот кинематографического пространства, низкого уровня и кинематографического достоинства продукции, фильмы вот такие вот классические, на 35 миллиметров, черно-белые или цветные, пленки с красивой проекцией, это уже сейчас входит в ранг произведений искусств, которые вот висят в Метрополитен музее. Потому что этого будет все меньше и меньше и меньше. Какой эквивалент? Этому нету эквивалента, потому что это в долларах, это не сказывается. Это эквивалент, я считаю, моральный, культурологический, эстетический. Поэтому в этом плане, понимаю, что мы делаем какое-то такое дело, которое, наверное, стоит делать. Поэтому я думаю, что это скорее вот эквивалент оценки этой деятельности. Он вот в этом аспекте лежит, а не в финансовом, конечно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Как ни странно, наш разговор о некоммерческом кино, начатый рассказом о Нью-Йоркском фестивале Киры Муратовой, мы продолжим беседой о лауреате последнего «Оскара». Дело в том, что в этом году ни одна из 5 номинированных на лучший фильм картин не собрала в прокате 100 миллионов долларов. То есть ни победитель, ни его конкуренты не перешли рубеж, считающийся свидетельством настоящего кассового успеха. Зато, как в один голос говорят критики, последний «Оскар» поднял важные социально-культурные проблемы, в том числе и такую болезненную, как эвтаназия. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Фильм испанского режиссера Алехандро Аменабара «Море внутри» рассказывает подлинную историю Рамона Сан-Педро. Молодым человеком Рамон неудачно прыгнул со скалы в море и сломал шею. В результате перелома он оказался полностью парализован. Рамон мог только говорить. И провел почти 30 лет, не покидая постели. Все это время он был окружен заботой, любовью близких, семьей брата. И все это время парализованный Рамон добивался права покончить жизнь самоубийством.
–
Прежде чем рассказать вам о самом фильме, я хочу сказать несколько слов об актере Хавьере Бардеме, играющем роль Рамона. Бардем сегодня награжден всевозможными наградами за исполнение роли Рамона, от испанской премии «Гой» до приза за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале. Вызов, стоящий перед актером, невероятен. Сыграть парализованного человека, который на 20 с лишним лет старше самого актера. Каждый день Хавьер начинал за 5 часов до съемок, чтобы гримеры могли сделать свою исключительно сложную и деликатную работу. То, что делает Бардем, работа высшей пробы. Его парализованный герой ярче, талантливее, острее, мудрее, остроумнее, наблюдательнее всех остальных персонажей в фильме. В скобках замечу, что Хавьер Бардем из знаменитой актерской и кинематографической семьи испанской. Его дядя, известный режиссер Хуан Антонио Бардем, постановщик в свое время очень известного фильма «Смерть велосипедиста». Рамон окружает женщины. Жена его брата. Она его кормит, поет, поворачивает в постели и говорит, что любит как сына. Адвокат Джулия, открывшая в Рамоне поэта. И Роза, незамужняя мать двоих детей, которая приезжает познакомиться с Рамоном после того, как увидела интервью с ним по телевизору. И Джулия, и Роза влюблены в этого неподвижного, ироничного, обаятельного человека, который хочет только одного – умереть. И эти влюбленные в Рамона женщины готовы сделать для него все, в том числе помочь ему покончить с собой.
Pues, ¿hay muchas fotos?
Era una chica del pueblo. No es una calada.
¿Pero tú fumas?
De vez en cuando, por si me mata. Pero nada, no.
Андрей, этот фильм будет многими восприниматься как аргумент в пользу эвтаназии. Примечательно, что среди оскаровских лауреатов в этом году сразу две картины, которые поднимают эту проблему. Это фильм Клинта Иствуда и испанское кино, о котором вы рассказываете.
Более того, Саша, об этом был и канадский фильм «Нашествие варваров», о котором мы когда-то говорили, кстати, в этой передаче, и который также получил Оскар за лучшую иностранную картину.
В прошлом году?
В прошлом году.
Почему эта болезненная тема так настойчиво проникает в кино? Как по-вашему?
Именно потому, что эта тема так болезненна. Западное общество сталкивается с острейшим вопросом, на который нет ответа в рамках традиционной религиозной этики. Кстати, об этом вам, наверное, было бы интереснее поговорить не со мной, а с Борисом Парамоновым. Я хочу указать вам в этой связи на почти смешной эпизод в испанском фильме. Такой же парализованный католический священник, узнав об иске Рамона государству, Рамон в суде добивается легального решения на эвтаназию, приезжает к нему домой, чтобы переубедить его. Кресло-каталку со священником по понятным причинам не могут поднять на второй этаж. Рамон же не может спуститься вниз. Разговор двух парализованных происходит через посредника, молодого семинариста, который бегает с этажа на этаж, передавая аргументы двух полемизирующих сторон. Судя по испуганному лицу семинариста, бегущего вниз по лестнице, чтобы передать безжалостно точные фразы Рамона своему оппоненту, Рамон выигрывает этот спор. Его тело, утверждает Рамон, его собственность, и он вправе поступать с ним так, как он считает правильным.
Vale la pena haber compartido un cigarrillo con ellas o como ahora hacerles una caricia, aunque sea escribiendo esa tontería.
Странная вещь кино. Мы так устроены, что если нам нравится герой, мы идентифицируемся и с его целью. Независимо от того, кто из двух спорящих прав в наших глазах, мы сопереживаем Рамону, а значит, желаем ему смерти и свободы.
Para que el otoño no me pille desprevenido. Javi continúa riñendo con su abuelo. Yo les invento pequeñas tareas para que estén más tiempo juntos.
Рамону снятся сны. Ему снится, как он встает с постели, отодвигает кровать, разбегается и прыгает в окно. Когда земля кажется неминуемо близко, он взлетает, парит выше и выше, летит над полем, над лесом, над горами к морю. К тому самому морю, которое он так любит и которое так жестоко наказало его. Незабываемые кадры этих полетов, этих снов Рамона, этой свободы от бремени искалеченного тела. Может быть, эти столь запоминающиеся кадры есть главная метафора фильма. Не хотелось бы, чтобы эту картину восприняли однозначным аргументом в споре. Искусство шире рамок. Нам рассказана всего лишь одна история одного человека. Рассказана с огромным уважением к жизни и достоинству Рамона. И с уважением к решению, которое принял Рамон.
Ты Рамон Сан-Педро, правда? Tenía yo ganas de llevarlo, hombre.
Наша следующая рубрика «Гость недели».
Now,
Сегодня в гостях «Американского часа» Ирина Колпакова. Эта выдающаяся балерина многие годы была ведущей солисткой, гордостью и украшением Кировского, ныне снова Мариинского балета. Обладательница всех возможных орденов и званий, Ирина уже 15 лет живет в Америке и работает в Американском балетном театре педагогом-репетитором. С балериной Ириной Колпаковой беседует корреспондент «Американского часа» Майя Прицкер.
Ирина Александровна, когда вы приехали в Соединенные Штаты Америки и что вы при этом пережили?
Я приехала 89 мая.
По приглашению Михаила Барышникова.
Да, и подписала контракт на следующий год, с 90-го года. И когда я приехала, Миша перед моим приездом ушел из театра. Это была для меня жуткая трагедия, и я не понимала, что мне делать, но у меня был подписан контракт, и я очень расстроилась, потому что у меня не было языка никакого. У меня были знакомые и друзья, но их было не очень много, и мне было очень трудно.
Тем не менее, вы все это преодолели, и вот уже 15 лет работаете в Американском балетном театре, вы работаете еще и в театре в городе Индианаполис.
В Индианаполисе.
Да.
А театр наш называется компания «Ballet International».
В ней работаете не только вы, работают ваши коллеги из бывшего Советского Союза и ваш муж.
Да, и еще у нас директор Эльдар Алиев, мой коллега по Кировскому театру. Поэтому как-то нам легко работать, потому что у него какой-то обнаружился талант организаторский, и он хорошо руководит театром.
Коль речь зашла о вашем театре и о вашем опыте с Американским балетным театром, сразу естественный вопрос. Чему вам приходилось учить? Что вы хотели передать вашим артистам, с которыми вы работали?
Выразительности я хотела их научить. То есть, ну, то, чему учили меня в нашей школе, то, чему я училась, пока я танцевала, и мои педагоги и репетиторы учили меня, тому же, ничему больше, потому что мне кажется, что в нашей школе заложены все компоненты для того, чтобы быть артистом балета высокого класса. Я хотела их научить легкости движения, понимания стиля того или иного спектакля, который они танцуют. И культуре, настоящей культуре танца.
Было ли что-то, чему вы у них учились, чего вы не ожидали, может быть, встретить?
Конечно, они немножко другие. Я училась у них просто выдержки. Они работают просто как безумные. И они не дают никаких поблажек себе. И руководство театра не дает поблажек им. Это замечательно. Они не ходят никуда жаловаться, потому что им нужно выходить на сцену. И директор театра, он решает и ведет труппу так, как он ее видит. И они очень дисциплинированы, удивительно дисциплинированы. Или когда мне хотелось им сказать, ну что же, я просто говорила, ты одеваешь на голову, это огромная корона, она не украшает, или такой тяжелый костюм. Они мне на это отвечали, мы должны это делать.
И все.
Это и все. Это просто удивительно. В 10-15 у них урок, 1 час перерыва, и в 7 часов они заканчивают работу. И каждый день носятся из зала в зал. И спектакли у них идут 2 месяца. Вот когда у них сезон в Метрополитен-Опера в Линкольн-центре, то они танцуют 8 раз в неделю. Утром и вечером спектакли, и у них один день выходной.
Ну, солисты меняются, но ведь кардебалет, наверное, несет...
Они кардебалет почти один и тот же. Труппа-то не такая большая, как была у нас в Ленинграде.
Вспомним Ленинград немножко. И о вашем муже. Вы с ним очень давно вместе не просто живете как муж и жена, вы танцевали очень давно
да,
вместе.
Да, мы много танцевали вместе, и мы начинали вместе танцевать.
И это было еще в 50-е годы, если не ошибаюсь.
Это было, да, в 51-м году я закончила школу, а Владик в 50-м.
Какие у вас были вместе партии? Он был вашим принцем?
Да, мы танцевали вместе все классические балеты.
Не мешало ли вам то, что вы постоянно вместе и день, и ночь в вашей работе?
Я думаю, что это, в принципе, только помогает, потому что он меня понимал, и я его понимала. Я понимала его усталость, он понимал мою усталость и напряжение перед выходом на сцену, потому что я танцевала не только с Владиком, и Владик танцевал не только со мной. Поэтому я прекрасно понимала его нервное напряжение, его состояние, так же, как он понимал меня.
Что он сейчас делает в Индианаполисском театре? тоже педагог-репетитор?
Владик, да, он ведет класс в академии, и он репетирует с компанией. А когда сезон заканчивается, он приезжает в Нью-Йорк, когда я там работаю в ABT, и он там дает классы.
Оглядываясь назад на вашу судьбу танцовщицы, о чем вы жалеете?
А я ни о чем не жалею. Я ни о чем не жалею. Мне кажется, я больше ничего не могу делать и не умею делать. И это для меня большое счастье, что вот так Бог привел меня на балетную школу. Мама очень любила балет, а папа не любил балет и считал это дрыганожьем. И в балет не ходил. А мама сама училась и ходила очень много в балет. И мама меня отдала в Перми в балетную школу во время эвакуации. А папа оставался в блокированном Ленинграде.
Папа смирился?
Папа умер. После того, как переехал в самом-самом конце, это был один из последних рейсов, в начале апреля по Ладоге. И он умер, потому что его сразу же кто-то накормил. У него была дистрофия. Это ужас. Он уже переехал в Ладогу. Это даже сейчас больно вспоминать.
Тогда обратимся все-таки к балету. Среди ваших питомцев кого вы бы могли выделить? Кто из них кажется вам наиболее восприимчив к вашим словам? Кто из них стал такой танцовщицей, которую вы хотели бы действительно видеть на сцене?
Ну, когда я была в Кировском театре, я репетировала с ведущими балеринами. Это была Оля Ченчикова, это была Люба Кунакова, это была Леночка Евтеева и Елена Панкова. Это были балерины, которым я помогала там. А сейчас я работаю с американскими балеринами. Это Палома Херрера, это Ирина Дворовенко, наша соотечественница, бывшая киевлянка Максим Белоцерковский, Мишель Вайс, это американка, и с нашей Вероникой Парт.
Которая питомица той же Мариинской школы.
Той же школы. И вот недавно удивительно станцевала «Лебединое озеро». Просто удивительно. И доставила такую радость и удовольствие, что просто вот вам не передать. Она просто очень талантливый, очень одаренный человек. Выразительная, красивая танцовщица.
Последний вопрос. Вы имеете возможность, находясь в Нью-Йорке, видеть не только американские балетные труппы, но и гастролеров. Кроме того, вы время от времени приезжаете в Петербург и видите спектакли Мариинского театра, если есть такая возможность. Что вы думаете о будущем балета? Как бы вы видели его развитие?
Но мне бы хотелось, чтобы он не выродился бы просто цирковое искусство. А чтобы все-таки вы могли увидеть и душу персонажа на сцене, и увидеть красивое, пластичное, выразительное движение, которое направлено на то, чтобы рассказать о герое и о героине. И чтобы зритель понял, зачем он пришел в театр, и чтобы зритель плакал и смеялся в театре. А не просто сидел и считал количество туров.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Франц Деваал, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Ирина Колпакова, Майя Прицкер, Виктория Купченецкая, а также организаторы, гости и зрители Нью-Йоркского фестиваля Киры Муратовой, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.